Глава 26. 20:35. Старый китаец Кули дожидался своей ноши в плохо освещенном золотохранилище банка Хопак. Низкорослый, в замызганной рваной майке и драных шортах, он поправил лямку на лбу и уперся в нее, перенеся основную нагрузку на мускулы шеи, когда два носильщика взвалили брезентовый мешок на его согбенную спину и ухватились за две изношенные лямки. Теперь, приняв на себя вес полностью, он ощутил, как тяжело бьется под гнетом перегруженное сердце, как стонут от напряжения суставы. Мешок был едва ли не тяжелее его самого, чуть больше 90 фунтов. Клерки, тальманы, следящие за отгрузкой, только что опечатали его. Ровно 250 маленьких контрабандных слитков золота по 5 таэлей, чуть больше 6 унций каждый. Один такой слиток мог обеспечить на месяцы самого Кули и его семью, но у старика и в мыслях не было попытаться стащить хотя бы один. Всем существом он сосредоточился на том, чтобы превозмочь агонию, заставить ноги двигаться, выполнить свою часть работы, получить за нее плату в конце смены, а потом отдохнуть. «Шевелись!» — недовольно проворчал десятник. «Еще грузить больше 20 тонн, так и хэдак. Следующий!» Старик ничего не ответил. На это ушла бы часть драгоценной энергии. Сегодня нужно беречь силы, если он хочет продержаться до конца. Он с трудом привел ноги в движение. Голени были все в варикозных узлах и шрамах от многолетних трудов. Пока он медленно брел, еле переставляя ноги из затхлого бетонного подземелья, его место занял другой Кули. Казалось, маленькие золотые слитки, сложенные на полках аккуратными стопками, никогда не кончатся. Носильщики ждали, когда под бдительными взорами двух аккуратных банковских служащих бруски загрузят в следующий брезентовый мешок, сосчитают, пересчитают и торжественно опечатают емкость. На узкой лестнице старик споткнулся. С трудом восстановив равновесие, он поднял ногу, чтобы одолеть еще одну ступеньку. Оставалось всего 28, а потом еще одну. И уже почти добрался до лестничной площадки. Но тут голени не выдержали. Шатаясь, он привалился к стене, чтобы было легче. Сердце пронзило мучительная боль. Обеими руками он вцепился в лямки. Он понимал, что если сбросит ношу, снова взвалить ее на себя не сумеет. И с ужасом думал, что будет, если появится десятник или его заместитель. Сквозь охватившую все тело боль пробился звук приближающихся шагов. С усилием подбросив мешок выше на плечи, он еще раз попытался продолжить движение и чуть не упал. «Эй! Джу-9 каратов, что с тобой?» Это был еще один Кули. Обратившись к старику на шаньдуньском диалекте, он поправил ему мешок. «Да, да», — с облегчением и радостью вздохнул старик. Это был приятель из оставшейся далеко на севере родной деревни и глава сообщества из 10 человек. «Ети всех богов, я просто поскользнулся». Тот пригляделся к нему в тусклом свете единственной лампочки наверху. Полные муки, старые слезящиеся глаза, напряженные мускулы. «Этот я возьму. Отдохни немного», — сказал старику земляк. Умело сняв лямки, он поставил мешок на доски пола. «Я скажу этому безродному чужаку, этому бахвалу-десятнику, что ты пошел облегчиться». Он сунул руку в карман поношенных драных шортов и передал старику маленький скрученный кусочек сигаретной фольги. «Возьми! Я вычту за это из твоей зарплаты сегодня вечером». Старик пробормотал слова благодарности. Из-за боли, разливающейся во всем теле, он почти не соображал. Его земляк взвалил мешок на спину, крякнув от натуги, уперся лбом в лямку и, переступая ногами в узлах вздувшихся вен, стал медленно подниматься по лестнице, довольный совершенной сделкой. Старик прокрался с площадки в пыльную нишу и присел на корточки. Трясущиеся пальцы развернули сигаретную фольгу со щепоткой белого порошка внутри. Он зажег спичку и осторожно подвел под фольгу, чтобы нагреть ее. Порошок стал чернеть и дымиться. Он тихонько поднес дымящийся порошок к ноздрям и стал глубоко вдыхать снова и снова, пока каждая крупинка не превратилась в дым, который он с такой благодарностью втягивал в легкие. Он прислонился к стене. Боль вскоре прошла и сменилась радостным возбуждением, охватившим его всего. Он снова ощутил себя молодым и сильным и теперь знал, что закончит смену как надо, а в эту субботу пойдет на скачки и выиграет двойную кинеллу. Да, эта неделя станет для него счастливой, и он вложит все, что выиграет, в недвижимость. Да, сначала в небольшую недвижимость, но после бума его собственность вырастет в цене, будет расти и расти, а потом он продаст ее и выручит целое состояние, купит еще и еще, станет почтенным прародителем, и внуки будут сидеть у него на коленях. Он встал, выпрямился, потом спустился назад по лестнице и встал в очередь, нетерпеливо ожидая, когда подойдет его черед. «Дзянь ламо, шевелись!» — проговорил он на своем певучем шаньдунском диалекте. «Я не могу ждать весь вечер, мне в полночь на другую работу!» Другая работа поджидала его на строительной площадке в Централ, недалеко от Хопак. И он понимал, что это благословение богов, два приработка в одну ночь, помимо обычного ломания хребта на стройке. Он понимал также, что именно недешевый белый порошок сделал его другим человеком, сняв усталость и боль. Ему, конечно, было известно, что белый порошок — штука опасная, но он не терял благоразумия и принимал его лишь когда кончались силы. То, что он прибегал к помощи коварного снадобья почти каждый день, а то и два раза в день, его не очень-то заботило. «Джосс», — сказал он про себя, пожав плечами и взваливая на спину новый брезентовый мешок. Когда-то он был крестьянином, старшим сыном в семье землевладельцев из северной провинции Шаньдун в плодородной дельте, постоянно меняющей свое русло Хуанхэ, желтой реки, где веками выращивали фрукты и пшеницу, соевые бобы, арахис, табак и самые различные овощи. «Ах, наши милые поля!» — счастливо думал он, забираясь по ступенькам и не обращая внимания на колотящееся сердце. «Наши милые поля, приносящие богатый урожай! Такие красивые, да! Но 30 лет назад настали плохие времена. Пришли дьяволы из-за Восточного моря со своими пушками и танками и разграбили нашу землю. Военачальники Мао Цзэдун и Чан Кайши прогнали их, но потом передрались между собою, вновь опустошив землю. Вот мы и бежали от голода, я, моя молодая жена и двое моих сыновей. И мы пришли сюда, в благоухающую гавань, чтобы жить среди чужаков, южных варваров и заморских дьяволов. Всю дорогу мы шли пешком. Мы выжили. Я почти все время нес своих сыновей. И теперь моим сыновьям 16 и 14. И у нас есть 2 дочки, и все они один раз в день едят рис, и этот год станет для меня счастливым. Да, я выиграю кинеллу или дневную двойную, и в один прекрасный день мы поедем домой, в мою деревню, и я заберу наши земли обратно, и мы засадим их снова, и председатель Мао будет рад, что мы вернулись, и позволит нам забрать обратно наши земли, и мы будем жить так счастливо, так богато и так счастливо». Он уже вышел из здания и остановился возле грузовика. Кто-то снял с него ношу и поставил рядом с остальными мешками. Служащие банка проверяли и перепроверяли номера. В этом переулке стояли 2 грузовика. Один уже загруженный ожидал под охраной. Единственный невооруженный полицейский лениво наблюдал за проезжавшими машинами. Вечер был теплый. Старик повернулся, чтобы уйти, и тут он заметил 3 подходивших европейцев, 2 мужчин и женщину. Они остановились у дальнего грузовика и стали смотреть на него. Рот у Кули раскрылся. «Дзюни-ломо, вы только поглядите на это чудовище с соломенными волосами!» — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Невероятно!» — откликнулся другой носильщик. «Да!» — подхватил Джу. «В каких возмутительных нарядах появляются их шлюхи на людях, верно?» — с отвращением произнес другой сморщенный старый грузчик. «Выставляют на показ свои чресла, щеголяя в таких узких брюках. Видно каждую ее складку на нижних губах. Спарят туда можно засунуть целый кулак и всю руку, и то дна не достанешь», — усмехнулся другой. «А это кому-нибудь надо?» Джу-девять каратов громко отхаркнулся, сплюнул и пошел обратно вниз в приятных мечтаниях о субботе.
«Если бы только они так не плевались. Это отвратительно», — деликатно заметила Кейси.
«Это старинный китайский обычай», — объяснил Данрос. «Они считают, что в горле сидит злой дух, от которого нужно постоянно избавляться, иначе он задушит тебя. Плевать в общественных местах, конечно, запрещается, но для них это пустые слова».
«А что сказал этот старик?» — спросила Кейси, глядя, как тот побрел обратно к служебному входу в банк. Она уже больше не сердилась и была очень рада, что идет с мужчинами ужинать.
«Не знаю. Я не понимаю его диалекта».
«Могу поспорить, это был далеко не комплимент».
Данрос засмеялся. «Тут вы бы не проиграли, Кейси. Они о нас самого низкого мнения».
«Этому старику должно быть все 80, а он тащил свою поклажу словно перышко. Как они умудряются сохранять форму?»
Данрос пожал плечами и ничего не сказал. Он знал, как. Еще один кули, опустив свою ношу на грузовик, уставился на Кейси, отхаркнулся, сплюнул и пошел назад.
«И тебе туда же», — пробормотала Кейси, а потом сымитировала ужасное харканье и плевок на 20 футов.
Данрос и Бартлетт покатились со смеху вместе с ней. Китаец продолжал молча смотреть на чужеземку.
«Ян, к чему все это?» — спросил Бартлетт. «Зачем мы сюда пришли?»
«Я подумал, может, вам захочется увидеть 50 тонн золота?»
Кейси даже охнула. «Все эти мешки с золотом?»
«Да, пойдемте».
Данрос повел их по грязной лестнице в золотохранилище.
Банковские служащие вежливо поздоровались с Тайбанем, а невооруженные охранники и грузчики уставились на них во все глаза. Под этими пристальными взглядами обоим американцам стало не по себе, но при виде золота их беспокойство как не бывало. Вокруг на стальных полках аккуратными стопками лежали золотые слитки, по 10 в каждом ряду и по 10 в высоту.
«Можно подержать один?» — попросила Кейси.
«Пожалуйста», — сказал Данрос. Он наблюдал за спутниками, стараясь понять, насколько они жадные. «В моей игре ставки высокие», — снова подумал он. «Я должен знать, чего стоят эти двое».
Кейси никогда не приходилось держать в руках столько золота.
Бартлетту тоже. Пальцы у них дрожали. Глядя на один из маленьких слитков, широко открытыми глазами она погладила его, прежде чем поднять.
«Такой маленький и такой тяжелый», — пробормотала она.
«Эти слитки называются контрабандными, потому что их легко прятать и перевозить», — проговорил Данрос, обдуманно подбирая слова. «Контрабандисты носят их в жилете из брезента с маленькими карманчиками, в которые надежно входят слитки. Говорят, хороший курьер может за одну ходку перенести до 80 фунтов. Это почти 1300 унций. Они, конечно, должны быть в хорошей физической форме и хорошо обучены».
Бартлетт, как зачарованный, взвешивал по 2 слитка в каждой руке.
«А сколько слитков составит 80 фунтов?»
«Примерно 200. Может, чуть больше или чуть меньше».
Кейси посмотрела на него, и ее карие глаза расширились. «Это все ваши, Тайбань?»
«Нет, Господь с вами. Они принадлежат одной компании из Макао. Золото перевозят отсюда в банк Виктория. Американцам или англичанам по закону запрещается иметь даже один такой слиток. Но я подумал, что вам, возможно, будет интересно, потому что не часто увидишь 50 тонн золота в одном месте».
«Раньше я никогда не понимала, что такое настоящие деньги», — призналась Кейси. «Теперь мне понятно, почему отца и дяди загорались глаза, когда они заговаривали о золоте». Данрос внимательно смотрел на нее. Жадности он не заметил, только удивление.
«А банки осуществляют много таких отправок?» — спросил Бартлетт, и его голос прозвучал как-то хрипло. «Да, они все время это делают», — отозвался Данрос. «Интересно, может, Бартлетт уже клюнул и продумывает план ограбления на пару со своим приятелем Бонастасио?» «Очень большая партия приходит примерно через 3 недели», — добавил он, искушая. «Сколько стоит 50 тонн?» — спросил Бартлетт.
Данрос улыбнулся про себя, вспомнив Зеппелина Дуна с его точными цифрами, как будто это имеет какое-нибудь значение.
«Официально 63 миллиона долларов, плюс-минус несколько тысяч. И вы перевозите его на 2 грузовиках, которые даже не бронированы и без охраны?»
«Конечно. В Гонконге это обычное дело. Вот почему, в частности, наша полиция так настороженно относится к оружию. Пока оружие имеется лишь у копов, преступникам остается только кусать локти».
«Но где же полицейский? Я видел только одного, да и тот без оружия».
«О, думаю, они где-то рядом», — нарочито беззаботно обронил Данрос. Кейси внимательно рассматривала золотой слиток, наслаждаясь прикосновением к металлу. «Ощущение такой прохлады и такого постоянства... Тайбань, если официальная цена 63 миллиона, сколько это может стоить на черном рынке?»
Теперь Данрос заметил, что над верхней губой у нее выступили капельки пота.
«Столько, сколько готов заплатить покупатель». «Сейчас, насколько мне известно, лучше всего покупают в Индии. Там платят от 80 до 90 американских долларов за унцию с доставкой в страну».
Бартлетт хитро усмехнулся и нехотя положил свои 4 слитка назад в стопку.
«Весьма выгодное дело».
Они молча смотрели, как запечатывают еще один брезентовый мешок, как клерки проверяют и перепроверяют его. 2 грузчика вскинули мешок на подставленную спину, и человек побрел на улицу.
«А это что такое?» —
спросила Кейси, указывая на слитки побольше в другой части хранилища.
«Это стандартные слитки по 400 унций», — сказал Данрос. «Каждый весит около 25 фунтов».
На слитке был штамп в виде серпа и молота и цифра 99,999.
«Это русское золото. Частота 99,999%. Частота южноафриканского 99,98%, поэтому русское пользуется спросом. Конечно, и то, и другое можно без труда купить на лондонском золотом рынке».
Он дал им возможность посмотреть еще немного, а потом спросил: «Ну что, пойдем?» На улице по-прежнему стоял лишь один полицейский и безоружные охранники банка в мешковатой одежде. Водители грузовиков курили в кабинах. Время от времени мимо проезжали машины. Прошло несколько пешеходов. Данрос был рад выбраться из замкнутого пространства хранилища. Он ненавидел подвалы и темницы с тех пор, как в раннем детстве отец запер его в шкафу за какую-то провинность. За что именно, сейчас и не вспомнишь. Что он помнил, так это то, как его вызволила оттуда и вступила из-за него старая Атат, его ама. А он смотрел на отца снизу вверх, пытаясь сдержать слезы ужаса, и это у него никак не получалось.
«Как хорошо снова оказаться на открытом воздухе», — Кейси промокнула под салфеткой.
Ее глаза неумолимо тянуло к мешкам в почти полном грузовике. «Это настоящие деньги», — пробормотала она почти что про себя. Она чуть поежилась, и Данрос тут же понял, что нашел ее уязвимое место.
«Я бы выпил бутылку пива», — проговорил Бартлетт. «От такого количества денег хочется пить».
«А я бы не отказалась от виски с содовой», — откликнулась она, и очарование исчезло.
«Мы пройдем к Виктории, посмотрим, как начнется выгрузка, а потом отправимся ужинать».
Данрос осекся. Около грузовиков, подальше от света, беседовали 2 мужчин. Данрос слегка напрягся. Те 2 заметили его. Мартин Хэпли из «Чайна Гардиан» и Питер Марлоу.
«О, привет, Тайбань!»
Молодой Хэпли подошел к нему, самодовольно улыбаясь.
«Не ожидал увидеть вас здесь. Добрый вечер, мисс Кейси, мистер Бартлетт. Тайбань, не хотите что-нибудь сказать про Хопак?»
«Что про Хопак?»
«Про отток клиентов из этого банка, сэр». «Я не знал, что подобное имеет место».
«А вы, случайно, не читали мою колонку о различных филиалах и слов?»
«Мой дорогой Хэпли», — прервал его Данрос с присущим ему непринужденным шармом.
«Вы же знаете, что я не люблю давать интервью и не даю их просто так. И никогда не делаю этого на ходу».
«Да, сэр», — Хэпли кивнул в сторону мешков. «Без этого золота Хопак туговато придется, верно? Когда новость разлетится для банка, это будет прощальный поцелуй».
Данрос вздохнул. «Забудьте про Хопак, мистер Хэпли. Можно вас на пару слов?»
Он взял молодого человека под локоть и отвел в сторону с кажущейся мягкостью. Когда они остались одни, наполовину закрытые грузовиком, Данрос отпустил руку и заговорил в полголоса так, что Хэпли невольно отступил на полшага.
«Вы встречаетесь с моей дочерью, и мне хочется, чтобы вы знали, я ее очень люблю». «А среди джентльменов существуют определенные правила. Я полагаю, вы джентльмен. Если нет, помогай вам Бог. Вы ответите передо мной лично, немедленно, и пощады не ждите».
Данрос повернулся и пошел назад к остальным, вдруг исполнившись добродушия.
«Добрый вечер, Марлоу, как дела?»
«Прекрасно, благодарю вас, Тайбань!»
Высокий человек кивнул в сторону грузовиков.
«Поразительно, какое богатство!»
«Откуда вы узнали о перевозке?»
«Знакомый журналист сказал час назад. Сообщил, что около 50 тонн золота перевозят отсюда в Викторию. Мне было интересно посмотреть, как это делается. Надеюсь, я никому не наступаю на мозоль».
«Отнюдь нет». Данрос повернулся к Кейси и Бартлету. «Ну вот видите, я же говорил, что Гонконг — большая деревня. Ничего не сохранишь в тайне. Но все это, — он указал на мешки, — все это свинец. Золото для дураков. Настоящая отправка закончилась час назад. И отправляли не 50 тонн, а лишь несколько тысяч унций. Большая часть хранящегося в Хопак золота в слитках остается нетронутой». Он улыбнулся Хэпли, который слушал с напряженным лицом.
«Так значит, это все подделка?» — охнула Кейси.
Питер Марлоу усмехнулся. «Должен признаться, мне тоже показалось, что вся эта операция несколько непродуманна». «Ну, до свидания, господа», — беззаботно проговорил Данрос, обращаясь к Марлоу и Мартину Хэпли. Он тотчас же взял Кейси под руку. «Пойдемте, пора ужинать». И они двинулись по улице, а Бартлет следовал рядом.
«Ну, Тайбань, то, что мы видели, то, что... я брала в руки. Разве это была подделка?» — спросила Кейси. «Я могла бы на что угодно поспорить, правда, Линк?»
«Да», — согласился Бартлет. «Но для отвода глаз сделано правильно. Я бы тоже так поступил».
Они повернули за угол, направляясь к огромному зданию банка «Виктория». Воздух был теплый и липкий. Кейси нервно засмеялась.
«Этот золотой металл так взволновал меня, а выходит, это была лишь подделка».
«Вообще-то все было настоящее», — спокойно проговорил Данрос, и она остановилась. «Прошу прощения, что запутал вас, Кейси. Я сказал это лишь для Хэпли и Марлоу, чтобы навести тень подозрения на их источник. Им все равно ничего не доказать, так или иначе. Меня попросили организовать эту перевозку чуть больше часа назад, что я и сделал, и, конечно же, с большой осторожностью». Сердце у него забилось быстрее. Он подумал, сколько еще людей знает о бумагах АМГ, хранилище и номере ячейки. Бартлет внимательно смотрел на него.
«Я купился на то, что вы сказали. Думаю, они купились тоже», — заметил он, а сам подумал. «Зачем ты притащил нас смотреть на золото? Вот что хотелось бы знать». «Странное дело, Тайбань», — произнесла Кейси с нервным смешком. «С самого начала я знала, просто знала, что золото настоящее. Потом поверила вам, когда вы сказали, что это подделка, а теперь верю вам снова. Неужели подделывать и дурачить так просто?»
«И да, и нет. Точно можно узнать, лишь капнув на золото кислотой. Это единственная настоящая проверка, верно?» — добавил он, обращаясь к Бартлету.
Ответом ему была полуулыбка, вынудившая его задуматься, понял ли намек американец.
«Думаю, это верно, Ян? Для золота или для людей?»
Данрос улыбнулся в ответ. «Хорошо», — мрачно заключил он, — «мы прекрасно понимаем друг друга». Было уже довольно поздно.
Паромы «Голден Феррис» не ходили, и Кейси с Линком вез, пыхтя через гавань, небольшой частный катер. Ночь выдалась великолепной, в воздухе чувствовался чудесный запах моря, был полный штиль. Взявшись за руки, они любовались панорамой Гонконга. С таким смаком они еще никогда не ужинали. Было много разговоров и смеха, и Данрос их очаровал. Закончился ужин на крыше отеля «Хилтон», где они наслаждались коньяком и замечательным ощущением гармонии с миром и собой. Кейси почувствовала легкое пожатие руки Бартлета и чуть прислонилась к нему. «Как романтично, правда, Линк? Посмотри на пик и все эти огни. Невероятно. Это самое прекрасное и волнующее место из всех, где я только была.
Лучше, чем юг Франции.
Там все было по-другому. 2 года назад они проводили отпуск на Лазурном берегу. Это был первый раз, когда они отдыхали вместе. И последний. Разлука стала для обоих суровым испытанием. Йен... «Просто фантастика, верно?»
«Да, и ты тоже».
«Благодарю вас, любезный сэр, и вы тоже». Они рассмеялись, счастливые от того, что вместе.
На пристани в Коулуне Линк расплатился, и они рука об руку пошли к отелю. Несколько официантов все еще дежурили в лобби.
«Добрый вечер, сэр, добрый вечер, мисси!» Подшипывая, приветствовал их старик-лифтер. На этаже ночной Джан поспешил вперед, чтобы открыть двери люкса.
Линк автоматически дал ему доллар. Ночной Джан с поклоном пропустил их и закрыл дверь. Она замкнула дверь на задвижку. «Выпить хочешь?» — спросил он.
«О, нет, спасибо. Испорчу вкус коньяка».
Кейси видела, что Линк смотрит на нее. Они стояли в центре гостиной. За его спиной виднелся весь Гонконг, оправленный в оконную раму, как огромная картина. Направо была его спальня, налево ее. Кейси чувствовала, как пульсирует жилка у нее на шее. Чувствовала, что готова раскрыться ему навстречу. Он казался таким красивым.
«Ну, спасибо за чудесный вечер, Линк. Я до завтра», — проговорила она, но не двинулась с места.
«До твоего дня рождения осталось 3 месяца, Кейси».
13 недель и 6 дней.
«Почему бы нам не обойти это дело и не пожениться сейчас? Завтра?»
«Ты так чудесно относился ко мне, Линк. Ты был так добр, что терпел и закрывал глаза на мою... «Мое сумасшествие!» — она улыбнулась, но улыбка получилась неуверенная. «Уже недолго осталось, Линк. Давай сделаем так, как договорились, пожалуйста».
Он стоял и пристально смотрел на нее, томясь желанием. Потом хрипло произнес: «Конечно». У своей двери он остановился. «Кейси, ты права насчет этого места. Оно романтичное и волнующее. На меня оно тоже действует. Может, тебе лучше перебраться в другой номер?»
Дверь в его комнату закрылась. В ту ночь, перед тем, как заснуть, она долго плакала.
Вы прослушали книгу Джеймса Клавелла «Благородный дом. Роман о Гонконге». Главы 1-26, записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Иван Литвинов.